Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня мы будем читать и рассуждать над главой 2 послания к римлянам святого апостола Павла. Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Итак, не извинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий, наделающий такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по посту твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, который постоянством в добром деле ищет славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев, скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и эллина. Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудею, потом и эллина. Ибо нет лицеприятия у Бога. Вот давайте остановимся здесь и поговорим о том, что имеет в виду апостол, когда говорит о суде и осуждающем. Вот мы очень часто и судим друг друга, и осуждаем друг друга, то ли там президента, то ли своего начальника, то ли своего друга. Мы постоянно живем в этом состоянии суда.
Вот, на мой взгляд, вот этот отрывок очень неплохо вы выделили, начав словами с осуждения верующим или неверующим человеку другого человека и закончив словами «ибо нет лицеприятия у Бога». Вот по святоотеческому учению вообще само по себе осуждение одним другого человека есть признак лицемерия, то есть лицеприятие человека. И это страшно почему? Потому что само по себе лицемерие лишает человека возможности покаяния. Об этом апостол Павел здесь как раз и говорит. Почему так происходит? Потому что всякий человек, осуждающий другого, сознательно он делает это или бессознательно, он себя праведником выставляет. Ведь вот в чем проблема. Но если я осуждаю другого, себя выставляю праведником, то я тем самым ведь свидетельствую, что я и так хорош собой, я и так свят, я праведен. И мне поэтому Бог, Спаситель, который пришел для меня именно, чтобы спасти меня, Он мне не нужен. То есть я сам себя вывожу в число отверженных для спасения людей. И апостол Павел вот этот момент улавливает. Улавливает по всей вероятности почему. Дальше он начнет говорить об иудеях. Потому что вот представляя те реалии, в которых жил апостол Павел, и которые он имел в виду, когда писал это послание к римлянам, конечно, он понимал, что иудеи, которые выросли именно в знании ветхозаветного закона, вот этой всей системы, прав и праведности, которая предписывает этот закон, он понимал, что они, глядя на своих собратьев, язычников, сейчас они все живут во Христе, все-таки не могли их не осуждать и с большим недоверием относиться к ним. Ведь и среди верующих людей тоже часто так бывает. Вот когда сейчас обращаешься к людям старшего поколения, которые помнят, когда мы действительно и гонения были на церковь в советское время, и как они сплоченно жили, и какую, благоговение имели, и по отношению друг к другу уважали себя. Это действительно была достаточно замкнутая, сплоченная община, то с каким недоверием они смотрят на тех, кто приходит сейчас в церковь. И им кажется практически невозможным, что вот они в прошлом развратники, блудники, кощунники, сейчас запросто раз и оказались в церкви Христовой. Такого быть не может. И вот это уже есть тот суд, который, по сути дела, свидетельствует о чем? Вот вы грешники, как иудеи говорили, вы псы, а мы те, кто достоин святости, те, кто достоин спасения. По сути дела, это вот и есть та молитва фарисея, который сказал, что вот поблагодарил Бога за то, что он не такой, как прочие человеки грешники. Апостол Павел вот этот момент очень хорошо улавливает и начинает здесь, ну, буквально по голове бить тех, кто пытается этим делать. Нет человека, который жил бы и не согрешил. Так мы постоянно исповедуем и читаем в молитвах, допустим, в молитве о упокоении. Нет такого человека. То есть, поэтому, осуждая другого, ты всегда перед Богом лжешь о том, что ты праведник. Только Бог нелицеприятен. Только Бог имеет возможность изречь праведный суд о человеке. И поэтому этот суд нужно отдать только Богу. А себе заниматься человек должен написать на сердце, учить над ним, своим спасением, или попросту, вот о чем апостол Павел здесь говорит, покаянием. Потому что, не дай Бог, ты подойдешь к страшному суду, и у тебя будет сердце, как он говорит, нераскаянное. Вот тогда ты себе на голову угли соберешь вместо благости и вечной радости.
Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Вот здесь очень важные слова, потому что речь идет как бы о спасении, о том, кого Господь будет судить, кого будет спасать. И очень часто мы как бы заранее осуждаем тех, кто находится вне церкви, и говорим, что вот они уже как бы и никакой надежды у них нет. А с другой стороны, есть другая опасность, о которой тоже здесь...
Да, и опасность говорит, очень великая.
Когда наоборот, мы говорим, да, я без церкви спашусь, и закона мне не нужно, потому что я сам пред Богом стою, сам помолился, и не нужна мне здесь никакая церковная помощь. Вот он говорил о древних иудеях, а мы же нашей церкви сейчас очень так же поступаем порой.
Ну, в общем-то, да, вот эта тяга к индивидуализму, конечно, к автономии своей, абсолютно от всех, даже от Бога. По сути дела, есть признаки гордыни больше ничего, человеческой гордыни, которая никогда не даст человеку возможности стяжать благодать. Но вот те слова, которые сейчас были прочитаны, это, можно сказать, предисловие к тому, ну что ли, учению, которое апостол Павел позже развернет. Ведь его задача, когда он писал вот это послание к римлянам, как мы сказали, там были и обращенные ко Христу иудеи, и язычники, обращенные ко Христу, найти какой-то, ну что ли, стержень примирения между ними, чтобы не было между ними вражды, недоверия вот этого, недопонимания. И апостол Павел вот этим важнейшим стержнем примирения всего, можно сказать, христианского мира во Христе, видит что? Он видит именно оправдание, которое Бог приносит по своему милосердию. То есть, опять же, словами Иоанна Богослова, так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб. Апостол Павел здесь начинает говорить о чем? О том, что ни совестью не смогли оправдаться перед Богом язычники, и иудеи, которым был дан закон, который, в общем-то, должен был бы тем, кто его полностью исполнил, дать праведность, то есть спасение, он тоже не был исполнен иудеями. И поэтому как первые язычники, так и вторые иудеи находятся под грехом и нуждаются в спасении.
Вот мы тут смело можем на место иудеев поставить сейчас себя, потому что они составляют как ветхозаветную церковь, к которой он обращался.
Совершенно верно. Совершенно верно.
А болезни те же.
Да, закон, который здесь имеет в виду апостол Павел, это, конечно, закон ветхозаветный, на который иудеи уповали. Но разве не так в нашей жизни? Вот человек, который, ну, допустим, находится в христианстве 10, там, 20 лет, ведь если ему сказать, что твои там, допустим, молитвы, посты, правила – это ничто, ведь он очень сильно обидится. Почему? Потому что, скорее всего, неправильно поймет, что имеет в виду говорящий ему такие слова. Это ничто в том смысле, что это не цель. Но мы именно на уровне подсознания постоянно начинаем полагаться на то, что вот в силу того, что я вот это сделал, я чего-то заработал у Бога. А апостол Павел говорит, она благодать-то оправдывающая, она исключительно по милосердию Божию.
С другой-то стороны, без вот дел закона, то есть без постов, опять-таки, без молитв, утреннего вечернего правила, то есть закона некоторого, молитвы, это тоже же не важно.
Совершенно верно. Это только подспорье. Это только подспорье, которое помогает нам в себе, прежде всего, раскрыть сначала падший образ Божий, а потом уже его возвести на должную высоту. И больше ничего.
Вот ты называешься иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь самого себя? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Внушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Опять-таки, мне кажется, все обращено к нам прежде всего. И, собственно, вера-то иудейская, она была об этом. Они себя считали светом, они считали себя праведностью. И действительно старались в народе жить праведно. Много же было праведников в иудейском народе. А сейчас и мы также, как иудеи, хвалимся вот своей, так сказать, непорочностью, выделенностью от мира.
Вот здесь, о чем апостол Павел говорит, мне вот как-то кажется, что он имеет в виду то же самое, о чем и Христос в своей обличительной речи по Евангелию от Матфея, кажется, это 23 глава, говорит: «Горе вам, фарисеи, книжники, лицемеры». И там речь идет о чем? В общем-то, там перечисляются как раз все вот эти грехи, но в силу чего они совершались? То есть, понятно, что какую-то санкцию себе на совершение вот этого, на фоне того, что они знали, что это грех, в данном случае иудеи давали. Какая-то была санкция. Тут можно предположить, что вот те предания старцев, которые были введены ими в среду, в общем-то, закона и восприняты как закон, они имели вот возможность обходить очень многие, ну, сложнейшие достаточно места, как бы и остаться при своем, и в то же время не согрешить. И это слова и о клятве, и о суде, и о милости, и о прелюбодеянии. Допустим, когда перед Христом ставят женщину, взятую в любодеяние, по 8 главе Евангелия от Иоанна, помните реакцию всех присутствующих? Когда Христос говорит, кто из вас без греха первый бросит в нее камень, по толкованиям, вот это, кто из вас без греха, речь идет именно о грехе блуда. Никто не дерзает бросить. Почему? Потому что, и дальше Иоанн говорит, все стали расходиться, обличаемые собственной совестью.
А как здорово, все-таки расходиться стали.
Совесть расходиться. Была очень быстро. Да, Иоанн, что сейчас ужасаешься ситуацией современной и думаешь, что вот сейчас бы...
Не разошлись бы.
А может быть, даже и бросили. Не постеснявшись даже того, что Христос находится. Это, конечно, драматизм жуткий, если это так. Но а вдруг это так? Откуда же мы знаем? Так вот, в данном случае апостол Павел, обращаясь к иудеям, по сути дела, еще и еще раз им говорит, что тот закон, на который ты уповаешь, ведь он же тебя не спас. Он тебя не привел к праведности, он тебя не ввел в вечную блаженную жизнь. Значит, в нем уже надобность отпала. Если он тебя не привел, и это заставило Сына Божьего воплотиться, чтобы тебя милостью свою спасти, значит, вот это упование, безумное, можно сказать, на закон, следует отложить.
Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Вот очень часто и у нас посмотрят на нашу жизнь христианскую, да, вот мы там проповедуем Евангелие, мы проповедуем церковь, вот церковь, это правильно, вся эта наша национальная идея русская и так далее, и так далее. А люди посмотрят на нашу жизнь. Вот очень же часто бывает, когда люди и тянутся вроде бы в церковь, так посматривают в ее сторону, а увидят нашу жизнь. Даже в мелочах, может, даже несправедливо, потому что на христианина смотрят с особенным ожиданием, особенной святости, особенной жизни. Это батюшка даже особенно заметно.
Но ответственность велика. И вот сейчас вы говорите, мне вспоминается случай из жизни митрополита Антония Суровского, очень примечательный. То есть, когда он еще находился в Невере, и даже более того, как он пишет, был достаточно агрессивно так настроен по отношению к верующим, то ну, вот так волею судеб получилось, что ему пришлось прочитать Евангелие от Марка. И в каком-то смысле, после прочтения этого Евангелия, он оправдал свое отношение к христианам. Правда, он изменился уже совершенно, но именно какие слова были им сказаны? Он прочитал Евангелие от Марка и сказал: «Я понял, что это Евангелие написано для таких же дикарей, как я». И второе: «Какие же христиане нехорошие люди, что, имея такие книги, так живут?» Вот это и есть ответ на ту проблему, которую здесь апостол Павел ставит.
Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанным. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? Необрезанный по природе, исполняющий закон, не судит ли тебя преступника закона при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога.
Но вот здесь под иудеем, конечно, апостол Павел имеет уже в виду не вот узконационального какого-то момента имеет в виду, а именно вот то, что ввели святые апостолы в обиход церковного словоупотребления. Есть небесный Иерусалим и есть иудеи, которые в этот Иерусалим входят. То есть это тот истинный наследник спасения, обетованных благ Божьих, которому они предназначены. И вот в данном случае мы видим, что здесь у апостола Павла слова об обрезании, они опять же очень жестоко звучат, наверное, для иудея. Но иудей, который вырос, вот, в общем-то, в уповании на исполнение дел закона, то есть и на обрезание в том числе, и на свое сродство по плоти от Авраама, конечно, очень с большим трудом мог расстаться вот с этими важными моментами. Точно так же, как и мы с трудом расстаемся в своем уповании на то, например, что мы верим во Христа, и на то, что мы крещены в православии. Это для нас, ну, для многих, ведь являются, согласитесь, можно сказать, в каком-то смысле необходимыми, но и достаточными условиями нашего спасения. А Христос по-другому говорит: раб, знавший волю Господина и не исполнивший, биен будет много, а не знавший и не исполнивший, биен будет мало. И вот здесь, в данном случае, апостол Павел говорит, если ты обрезан, если, то есть, ты свидетельствуешь даже своим естеством то, что ты знаешь веру в единого истинного Бога, и не живешь по ней, то ты, наоборот, являешься тем человеком, который хуже того, кто не обрезан, но, живя по закону совести, все-таки тянется к свету, тянется к любви, тянется вот к тому царству, что ли, ну, действительно, милосердия, которое принес на землю Господь. Это очень важные слова, но, опять же, сказаны они в адрес иудея. Но кому, как не апостолу Павлу, было об этих словах сказать, который сам был евреем от евреев, как он себя позже назовет, который сидел у ног великого учителя Гамалиила, то есть закон в совершенстве знал, который, можно сказать, спинным мозгом чувствовал все тонкости и особенности этого закона. И он произносит вот эти слова. Это действительно было очень важным свидетельством для всякого иудея, авторитетным свидетельством принять и согласиться с апостолом Павлом.
Вот интересно, что он говорит и другое. Обрезание все же полезно, если исполняешь закон.
Вот проблема эта может быть снята следующим образом. Дело в том, что действительно в истории церкви серьезнейшую проблему, внутреннюю опасность, очень большую, вызвала ситуация с язычниками. То есть действительно вера стала распространяться из Иудеи, и стоял вопрос, как быть язычником с исполнением закона, в том числе с обрезанием, со всеми заветными установлениями. Апостольский собор, который состоялся около 50-го года, отменил для язычников необходимость исполнения Ветхого Завета, ну, утвердив правду необходимость отказа от вкушения блуда, удавленины, крови, и предписал не делать ближнему того, чего себе не желаешь. Но этот собор не отменил ветхозаветный обряд для христиан из иудеев. И в данном случае апостол Павел имеет это в виду. То есть первые христиане из иудеев, они и ветхозаветный закон соблюдали. Вот о чем он здесь говорит. То есть эти слова относятся исключительно к тем, кто в христианство пришел из иудейства, из ветхозаветного иудейства, но не к язычникам. Для них эти слова об обрезании.
Но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. Вот обрезание по духу и о букве. Очень часто именно иудеев, даже современных евреев, упрекают вот такую укоренившуюся уже такой национальной особенности в буквоедстве и законничестве, как основном, как в характере национальном.
Тут я с трудом могу что-то прокомментировать. Я единственное, что знаю апостол Павел об обрезании после скажет что, поскольку Ветхий Завет это все-таки тень будущих благ, то обрезание, которое совершалось, оно являлось прообразом крещения в Церкви Христовой. А вот слова «тот иудей, кто внутренне таков», тоже очень важно понять, что значит «внутренне таков». Мне кажется, тут уместно обратиться к евангельскому моменту, там, где Господь совершает исцеление дочери Хананиянки. И вот там, когда женщина подходит и просит Господа помочь ему, чтобы он жалился над его дочерью и исцелил, Господь произносит слова «Я послан только к погибшим овцам дома Израиля». То есть, вот здесь, мне кажется, можно сказать о том, что иудей внутренний только тот, кто себя погибшей овцой дома Израиля осознает. То есть, это опять же призыв к покаянию. Потому что без покаяния выйти из состояния вот этой погибшести нельзя. Господь пришел, чтобы грешников спасти, но грешников кающихся. И вот это само по себе покаяние и есть признак истинного иудея. То есть, ну вот с точки зрения духовной, конечно.
Спасибо, дорогой батюшка. Я надеюсь, что мы также будем стараться жить не по наружности, а по внутреннему закону нашей совести. Спасибо вам большое. До следующих встреч.
Всего доброго.